мы переходим с вами к книге пророка Даниила. Занятие номер один. Всего здесь 13 занятий. Первых два будут обзорных. Книга Даниила небольшая, в ней всего 12 глав. Я обратила внимание на надпись сегодня «Книга мала, а ума предала». И подумала я, какая маленькая книга Даниила, к которой мы приступаем, маленькая. А ведь в ней не просто ума предала, а разумение, мудрость. И в ней это ключевое слово. И заканчивается, почти заканчивается книга словами, что разумные будут сиять, как светило на тверди. То есть те, кто знают Бога, Бог их называет разумными, и они будут сиять и светить. Итак, книга пророка Даниила сегодня у нас с 1 по 6 главы мы сделаем обзор, а в следующий раз с 7 по 12 обзор. После общего обзора мы перейдем к деталям. Но все-таки вначале из учебника прочитаю предисловие. Вы приступаете к изучению одной из самых поразительных, самых трудных, но и наиболее воодушевляющих книг Ветхого Завета. Если вы желаете, чтобы ваша вера окрепла, если хотите заглянуть в будущее, если хотите замереть от изумления и восторга перед лицом Бога, если хотите знать, как жить в обществе, которое является противником всего, во что вы верите, тогда вы избрали для себя прекрасное занятие – изучение книги пророка Даниила. Вы обретете понимание Бога и вашего будущего, и это понимание послужит вам надежным якорем в ту неминуемую бурю, которая скоро обрушится на всех нас. Если вы знаете Бога, то встретите эту бурю во всеоружии и сможете действовать для Него в полную силу. Занимайтесь прилежно. Пусть познание Бога и Его Слова станет вашей главной задачей, а вашим радостным девизом будет «Маранафа». Книга Откровения заканчивается словами «Маранафа». «Ей гряди, Господи Иисусе». Книгу Откровения невозможно понять без книги Даниила. И книга Даниила – это стержень всех пророчеств. Вот если есть дерево, на нем ветви, листики и плоды. Но все-таки держится все на стволе. И вот книга Даниила – пророчество – это как тот самый ствол, на котором все нанизано. Потому что эти пророчества говорят о всех будущих временах, заканчивая тем, что будет в последние дни. Итак, друзья мои, может быть, при мысли об изучении книги пророка Даниила вы ощущаете некоторую подавленность? Ну да, конечно, там есть некоторые цифры, некоторые всякие звери, какие-то там роги выползают. Что это такое? Может быть, вы сомневаетесь, что способны по-настоящему узнать и понять эту книгу? Если подобные мысли закрадываются вам в голову, то знайте, вы не одиноки. Однако позвольте заверить вас, что если вы будете тщательно, последовательно выполнять задания каждого урока, то понять содержание этой книги окажется вовсе не так трудно, как вам кажется сейчас. А поскольку это историческая книга, то нам предлагается выделять ключевые слова и работать так называемым рабочим листом. И сегодня у нас обзор с 1 по 6 главы. Мы дадим темы глав, и мы посмотрим, в какое время это было, пророчество, или сон, или сновидение. А имейте в виду, что с 1 по 6 главы это сны и видения, данные языческим царям, а с 7 по 12 главы сны и видения, данные Даниилу. Если с 1 по 6 главы все видения в основном касаются языческих народов, языческих империй, императоров, царей, языческого мира, то с 7 по 12 главы будущее Израиля, будущее Божьего народа. Итак, первая глава, мы сегодня не прочитаем все шесть, вы сделаете это дома, и сегодня мы только некоторые сюжет посмотрим книги. Имя Даниил переводится «Бог мой судья», и не случайно здесь и представлен Бог как судья. Бог будет судить мир. Он судит царей, императоров, народы, все в руках Божьих. Вот мысль о том, что люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. 11 глава, 32 стих. Что же будут делать Божий народ, зная такого Бога? Они будут усиливаться, несмотря ни на какие обстоятельства, и они будут действовать. Значит, начинается книга третьим годом царствования Иоакима. Иоаким – это царь иудейский. Вы знаете, Израиль был разделен при сыне Соломона Раваами. Израиль был разделен на два государства. В 722 году в плен ушло Северное царство. Третье уже пленение, окончательное пленение Иерусалима случилось в 586 году до Рождества Христова. Но на самом деле было три пленения. Первое пленение было в 605 году. И тогда были взяты сливки общества. Так Навуходоносор забрал всех умных, смышленных, а евреи этим славились. И тогда мы видим, он осаждает Иерусалим в первом стихе. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского», то есть в руку царя Навуходоносора, второй стих, «часть сосудов, отправил в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес сосуды в сокровищницу Бога своего». И дальше мы читаем о том, что стих 3 и 4 «были приведены отроки, у которых нет никакого телесного недостатка, красивые видом, понятливые для всякой науки, разумеющие науки, смышленные, годные служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Это начальник евнухов, который должен был распорядиться, чтобы их учить их языку, их культуре, всему, потому что они пришли со своим языком. А теперь надо выучить халдейский язык для того, чтобы служить царю. И чтобы они были такие понятливые, толковые, еще и видом особые. Итак, назначил им царь ежедневную пищу с царского стола. Причем стола, все, что он сам ел и пил, вот это должно было даваться им. И эта глава повествует о том, что Даниил и друзья сказали: «Нет, мы не будем есть царского стола, а мы не хотим оскверняться». Почему? Потому что они были научены. Когда мы будем проходить первую главу, мы будем подробнее об этом говорить. Но сейчас главная мысль о том, что, отказавшись вкушать от этого стола, они вообще-то подвергали свою жизнь опасности. Но если ты не идешь на компромиссы, если ты веришь Богу, ты любишь Бога, то что будет? То Господь защитит, и как мы здесь читаем, Бог, 8 стих, располагает сердце не оскверняться яствами, а потом в 9 стихе расположение начальника евнухов, а в конце концов мы читаем 17 стих, «даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Вот это слово «видение и сны» как ключевое по всей книге, потому что с этими видениями и снами у нас будет и Навуходоносор, и Валтасар, и сам Даниил, и мальчики эти отроки Сидрах, Месах, Авденаго. Знание, разумение, но Даниилу дополнительно было еще и дано разуметь всякие видения и сны. 19 стих. «Не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, и стали они служить пред царем». Какая мысль в этой главе? Личная преданность Даниила Богу. У нас есть табличка, в которой вся по 6 главам. И в ней можно видеть, первая глава, когда это происходило, какой царь был, какие действующие лица, о чем эта глава, чей был этот сон и о чем сон. Почему нет написано? В первой главе нет сна как такового, поэтому нет комментария. Но во второй главе мы уже это встречаем. В первой главе какая идея? Вот эта преданность Богу, в частности, этих трех мальчиков и Даниила, она даже в условиях плена. Мы видим, что никакое изгнание, никакая тяжелая жизнь. А вы представляете, мальчики, которые оторваны от семьи, от дома, им было максимум 15 лет. И если был представлен начальник евнухов, можно догадываться, что было и с мальчиками. Поэтому это, конечно, сохранить веру и быть вот такими стойкими в вере и не оскверняться яствами, потому что яства все посвящались идолам. Но они были научены дома. Где? Кто их научил? Дома они были научены, в семье. Поэтому они являли такой образец духовного стояния перед Богом, бесстрашие, несмотря ни на какие обстоятельства. Это первая глава. Что мы здесь видим в первой главе, да? Делится она с 1 по 7 стихи, это пленение, обучение Даниила и отроков. С 8 по 13 стихи, когда Даниил говорит: «Я не буду оскверняться». С 14 по 16 он говорит: «Сделайте над нами опыт». И с 17 стиха и до конца за эту стойкость, беспринципность и бескомпромиссность Бог дарует Даниилу и отрокам мудрость. Давайте поставим тему главы. Даниил и трое друзей в служении у Навуходоносора. Вот они поставлены в служение Навуходоносора, но при этом они верны Богу. Это, знаете, совместить, иногда мы думаем, вот в миру работаем, но там вот как совместить и веру и так далее. Так не забывайте, мы еще к себе домой идем, где у нас хоть какой-то выбор есть, а у Даниила вообще ничего не было своего. Вот так, родные мои. И тем не менее, Бог дал Даниилу разуметь видение сны. Перейдем ко второй главе. Со второй главы начинается пророчество о будущих временах. Всегда будем читать, размышлять с молитвой об этих текстах, потому что это времена до последних дней. В первой главе у нас это 605 год, вторая глава 602 год до Рождества Христова. Навуходоносор, ему снится сон, когда он хотел всех истребить. Кто же растолкует сон? И Даниил говорит: «Я растолкую, идите донесите царю, я растолкую». Но при этом, заметьте, он идет к своим друзьям, он просит своих друзей молиться. 18 стих 2 главы, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, чтобы Даниил, товарищи, не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Видите, вот эта общая молитва, это хорошо. И дальше, в 19 стихе, и открыта была тайна Даниилу. И когда он приходит, когда ему открыта эта тайна, он благодарит Бога, потому что 21 стих, «Бог изменяет времена и лето». Бог низлагает царей, поставляет царей. Он дает мудрость мудрым, разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное. Вот такая зависимость у Даниила была от Бога, что он говорил: «Господи, ты такой, я кто? Я не могу, если ты мне не откроешь». И когда он приходит и открывает царю сон, тот готов был все, какие только были на нем драгоценности, надеть на Даниила и дать ему самое высшее какое-то там звание. Но Даниил отказался и говорит: пусть там мои друзья будут, а сам остался при царе. Так заканчивается вторая глава. Даниил был при четырех императорах. Это был Навуходоносор, это был Валтасар, был Дарий и был Кир. Четырех пережил. Даниил исчислил дни, он размышлял, мы дальше будем читать, когда же должно закончиться пленение, как он этого ждал. Но в Иерусалим он не вернулся, он и умер в Вавилонии. Но удивляет то, что он служил верно. Это человек, который не играл в двойные игры. Я там с царями, но я тут и для своих. Он народ любил, молился о народе, но он знал, что он поставлен при царях. Для чего? Благовествовать им. Вторая глава, давайте очень кратко скажем о ней. Значит, тревожный сон Навуходоносора, с 1 по 3 стих. Потом гнев царя на мудрецов. С 14 по 16 Даниил просит отсрочку. Даниил просит у Бога открыть тайну. С 25 по 30 Бог открывает тайну. А дальше Даниил открывает сон Навуходоносору. И здесь говорится о золотом истукане. Золотая голова – это ты, Навуходоносор. И дальше начинается серебряная грудь, серебряные руки. Это следующая империя после Вавилонии. Это Медоперсия. Потом чрево, это медь, Греция. А потом идут ноги железные. Но ноги заканчиваются ступнями. А ступни полужелезные и полу какие-то глиняные. А мысль такая, что империи по качеству все хуже и хуже. Золото, серебро, медь, железо, глина. В какую бы мы там галактике ни залетали, интернета не открывали, и в космос не обнаруживали какой-то, империи садятся, то есть не усиливаются, а ослабевают. Давайте поставим тему. Даниил толкует сон об истукане. И здесь заканчивается комментарий Даниила по поводу сна последней Римской империи. Но когда мы будем читать то, что видел Даниил сам, уже с 7 по 12 главы, это сны и видения Даниила, мы там увидим, что есть некое дополнение о том неком роге, который выйдет из последнего царства. И там дано специальное это дополнение, потому что все будет касаться народа Божьего. Этот рог, который выйдет с определенной целью. А у Навуходоносора заканчивается империей, и все. А у Даниила, то есть, есть некое дополнение. Ну, потому что Навуходоносору и не нужны были эти детали. Для Навуходоносора сны давались с одной целью, чтобы эти цари каялись. И мы видим, родные мои, что Навуходоносор он сделал истукан вышиной в 60 локтей. Третья глава. Давайте к третьей главе обратимся. Это все история Вавилона. И еще у нас все Навуходоносор. Во второй главе Даниилу примерно 18 лет. Мы исходим из того, что ему в первой главе 15 лет. Отрок упоминается. Могло быть 14, 15 с половиной, не больше. Может быть, разница всего в один год. Если это 605 год, и вот с этого времени мы исчисляем, да? Сколько тогда Даниилу? Вот примерно 18 лет. Какой комментарий о сне, да? Что это 4 царства, это 4 империи, после которых начинается царство Бога. У Навуходоносора заканчивается этот сон тем, что маленький камень от горы падает в истукан и разбивает. Причем камень без рук был, вот сам вдруг летит ни с того ни с сего. И огромного железного, с такой золотой головой, серебряной грудью, все это разбивает в пух и прах. У Даниила между вот этим камнем, который разобьет истукана, и последней империей будет некоторая вставка о рогах. Третья глава делает он золотого истукана. Знаете, вот так вот, как понял, так и понял себе. Хотя его учил Даниил. Когда он сделал этого золотого истукана, чтобы все еще и поклонялись, мы читаем в этой главе, что вот эти ребятки, трое мальчиков, сказали, не будем мы поклоняться. И когда их царь привел, говорит, давайте, ребята, поклоняйтесь истукану, иначе брошу в печь, ответ этих ребят – 16 стих 3 главы. «Отвечали Сидрах, Месах, Авденаго, сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это». Вы смотрите, какие бесстрашные. Печка горит, для них стоят. Дальше ответ. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Первое. Они верят в Бога. Если ты идешь праведным Божьим путем, а чего ты боишься? Бог за меня, а чего я должен бояться? Но другая мысль, 18 стих. А если и не будет? Ну, например, Бог допустит такое. Даже если не будет того, не избавит, например, нас Господь, 18 стих, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Видите? Это вообще одно предложение обо всем говорит. Что это были за ребята? Поэтому удивляться не приходится, как Бог использовал эту молодежь для народа Божьего. Заканчивается эта глава тем, что их бросили в печь, при этом остались живы. Бросали троих, но некий четвертый там, подобен сыну Божьему, с ними был. Вышли из огня, даже запаха нет, гари. Вот такое чудо пережил народ Божий. В третьей главе, какие здесь действующие лица? Бог, Навуходоносор, иудейские мужи. И здесь нет снов и нет комментариев, но вся глава, она говорит о том, что Навуходоносор требует поклонения, а ребята, верующие, молодежь, дети Божьи, они верят в силу Бога, и несмотря на то, что брошены в печь, остаются верны Богу и остаются живы. Давайте дадим тему главы. Друзья Даниила не поклонились истукану. Или Бог избавил от огня, надеющихся на него. Бог избавляет и нас, родные мои, когда мы смотрим на Бога и верим Ему. Поэтому во второй главе главная идея – это власть Бога над языческими народами. Там все империи представлены. И мы здесь видим, что Бог поставит царей, низлагает царей. Вы знаете, Навуходоносор, какая у него была большая империя? Какую он сильное создал государство? А как оно, интересно, пало? Медоперсы реку повернули вспять, осушили под землю, пошли в город. Никто никак себе не представлял, что это возможно. Потому что три ряда стен вокруг. Между стенами этими были лабиринты. То есть, если ты прошел даже в первую стену, ты мог во второй и в третьей заблудиться и добивали. И поэтому это была какая-то неприступная крепость, Вавилон. А вот так поступили медоперсы, хитростью взяли Вавилон. И Вавилон пал. Но здесь какая мысль во второй главе? Что Бог утверждает царей, и Бог низлагает царей, и даже те, кто сегодня очень сильны, завтра могут быть никем, в одночасье, потому что у Бога история в руках. В третьей главе, вот про мальчиков и про печь, что Бог хранит верность своему народу, и Бог не оставляет своих. И Бог заботится о своих. Иногда в нашей жизни бывает раскаленная печь. По-своему, на своем уровне. Во взаимоотношениях или, может быть, в каких-то проблемах. Бывает, как раскаленная печь. Бог верен своему народу. И те, кто благословлены Богом, несмотря ни на какие обстоятельства, Бог никогда не отменит своего завета с ними. И вот, родные мои, у нас теперь 4 глава. Она начинается: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем, благоденствовал в чертогах моих». Вот знаете, так бывает хорошо. Благоденствую, все прекрасно, но увидел сон. И этот сон устрашил меня. Размышления на ложе моем, видение головы моей смутили меня. Если во 2 главе он вообще не помнил, про что ему снилось, то здесь он так напугался, он все запомнил, потому что это касалось уже его лично. Там касалось будущее всей истории. Иногда нас тоже не волнует, что там вся эта история. А вот когда очень лично, посмотрите, что ему снится. Ему снится огромное дерево. И это огромное дерево, 7 стиха, высокое, 8 крепкое, высота достигла до неба, оно, видимо, до краев земли. Вот представляете, какое дерево? Во всю землю. Листья прекрасные, плодов множество, пища для всех. Ну вот все прекрасно, все хорошо, птицы гнездятся, от него питалась всякая плоть. Еще вся земля от этого дерева кушала. И видел я видение головы моей на ложе, а не шел с неба бодрствующий, святой, и воскликнул громко: «Срубите это дерево, отрубите ветви его, трясите листья с него, разбрасывайте плоды его, пусть удаляются звери из-под него и птицы с ветвей его, а главный корень его оставьте в земле». Получается, ни плодов, ни листьев, ни дерева, ничего как бы нету, но есть корень. «А пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою». Вот этот корень почему-то должен был вот орошаться, ничего не растет, но с животными будет часть в траве земной. Вот такой странный сон. Огромное дерево рубится под корень, а корень остается целым. И дальше. Сердце человеческое отнимется у него. Вдруг дерево и сердце человеческое. То есть получается, весь этот ствол срубленный, это и есть сердце человеческое, отнимется, срубится. «Отдастся ему сердце звериное, пройдут 7 времен, забегая вперед 7 лет. По велениям бодрствующих это определено, по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Это ключевой стих всей книги Даниила. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Вот, родные мои, Господь над человеческим царством. Навуходоносор себя чувствовал, но если золотых истуканов ставил, и такая была защищенная его империя, и такая сила и могущество. И вдруг в этом откровении дается понимание того, что не человек, но Бог правит миром. Поставляет уничиженного между людьми. Уничиженный наш Господь Иисус Христос, который был самым уничиженным между людьми. А тем не менее, Он – камень, который поставлен во главу угла. Этот же сон толкует Даниил. Но Даниил, как он верно служил царю? Он говорит: врагам бы такой сон, твоим врагам такой сон. Он не желал Навуходоносору зла. Он не хотел, а вот так и надо, может быть, вот теперь и нам свобода придет. Нет. И он толкует ему сон и дает ему совет. Потому что в 22 стихе повторяется эта мысль: «Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет». Вот это главная идея всей книги Даниила. Поэтому, когда мы видим мировые события, войны и всякие потрясения политические, мы невольно все в этом участвуем, ну, потому что живем либо в странах участвующих, либо соседских, либо еще каких. Как-то нас всех это все касается. Но заметьте, нам надо отрезвляться сейчас почаще. И когда мы запаляемся сердцем так, за кого? Нам надо говорить: Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет. Это не значит, что мы должны черное называть белым или белое черным. Правда, она все-таки нас касается, совесть нас внутри тоже, она побуждает к этому. Но при этом мы должны быть, братья и сестры, бесстрастными, со Христом. Бог управляет миром. И если Он что-то допускает, всем нам в назидание. Не думайте, на кого упала башня Силамская, были грешнее других. Не думайте, там у соседей война, нас это избежит. Христос говорит: если не покаетесь, все погибнете. Вот такое предостережение народу Божьему, нам с вами, потому что мирской народ-то не понимает, кто покаяться должен. Все, но и нам есть в чем каяться, всегда, чтобы стоять на Божьих принципах. И вы знаете, действительно, это как-то успокаивает нас. В каком смысле? А это правда на земле, да и вообще ее нет. Правда только у Христа. Где она, эта правда? Ты хоть в какую страну беги, и там ты себя туда отнесешь. Как тот сказал, если ты ищешь совершенную церковь, и ты ее нашел, она несовершенна, потому что ты в ней. Так что, родные мои, Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет. Ну и дальше он дает совет. Он говорит, слушай, царь, вот тебе совет. 24 стих. «Искупи грехи правдой, беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться твой мир». То есть ты можешь отсрочить вот эти вот события, если ты покаешься, и беззаконие твои, которые ты творил с народом, а Навуходоносор много зла сделал, вы знаете. Есть свидетельство Иосифа Флавия, что народ Божий шел вот в нос кольцо, и как за веревку тащили их всех, просто как скотину. Понимаете, он говорит, ты должен покаяться, ты должен быть милосердный к бедным, тогда продлится мир твой. Совет был дан Навуходоносору. Когда мы будем в следующей главе говорить о Валтасаре, тому не было никакого совета. Вот интересно, кстати говоря, почему Навуходоносору вот тебе время, и был дан один год. А тому сегодня пророчество, и ночью Валтасара нет. И об этом сказал Даниил. Вот к вам вопрос, а почему? И тот, и другой царь. Это 4-5 глава. И вот мы сейчас в 4 главе. В третий раз та же мысль повторяется в одной главе трижды. 29 стих. Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет. Ключевое поучение книги Даниила. Бог Всевышний владычествует. И когда мы за такого царя, за такого, за сякого включаемся, Бог владычествует над людьми. И он допускает и хорошего царя, и нечестивого тоже. Потому что мы видим Навуходоносор, при всем его зле, еще не был самым нечестивым. Его сынок как-то его перепрыгнул в нечестии. Так вот, родные мои, 4 глава заканчивается тем, что Навуходоносора ждала тяжелая болезнь. Она называется по-медицински микантропия. Это известное медицинское название этого заболевания. Тогда оно просто называлось, что он превратился в зверя. Мухом покрылся волосяным. И в оригинале это как от перья такие пушистые, у птицы такие бывают, такие как пух, вот таким. И стал как вол кушать траву. Но потом он поднял голову на небо, и вернулось к нему разумение. Прошло 7 лет. А перед тем, как это с ним случилось, прошло ровно 12 месяцев. Вот мы читаем 26 стих. «По прошествии 12 месяцев». То есть один год был на покаяние. Бог ждал. Даниил дал совет, но Навуходоносор решил не слушаться. Поэтому, родные мои, когда не слушается, потом вот такой результат, а в итоге мы видим, поднял он голову на небо, и он восхваляет Бога. «Славлю» – 34 стих – «Царя Небесного, которого все дела истинные, пути праведные, и который силен смирить ходящих гордо». Он понял свою проблему – гордость, надмение над людьми, моя империя, мое владычество – Бог смиряет ходящих гордо. Ничего у тебя, человек, тут нет. Наг я пришел и нагим уйду. И никакое ни величие, ни какие-то огромные деньги, ни огромная армия, ничего это не величие. Величие, вот мальчик Даниил и эти ребятки. Сила духа. Вот они и пережили этих четырех императоров. Значит, это у нас уже в 4 главе 570 года Рождества Христова. Мы видим здесь, что Навуходоносор хочет знать сон, и дальше ему толкует этот сон Даниил, что на 7 лет он будет отлучен от людей, и будет его жизнь со зверями. Дает ему совет покаяться. Навуходоносор не внял этому. Тема 4 главы. Даниил толкует сон о срубленном дереве. Во 2 главе Даниил толкует сон о истукане. А в 4 главе о дереве, истуканы дерева, запоминаем. Теперь 5 глава. Всего сегодня у нас 6, 5 глава. Значит, здесь Валтасар, 5 стих. «Царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино, в Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам, его женам, наложницам. Принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи, жены и наложницы. И в этот момент, это страшное святотатство, папа еще до такого не доходил, вы знаете. Отец забрал сосуды, но он поместил их в дом своего Бога, хоть какое-то почитание, понимаете? А этот-то давайте принесите, пиршество будем. И дальше мы видим, вдруг на стене стала рука писать. В страх и ужас пришел Валтасар. И жена, а жены очень часто добрый совет дают, прислушиваться неплохо. Ну, например, жена Пилата говорит: «Слушай, я пострадала много во сне, насколько возможно, освободи». Вспомните жену Навала, какая она мудрая была, пошла, спасла все свое семейство. Так что жены, они иногда так в тени у нас, только упомянута жена, но посмотрите, сам Валтасар не интересовался, какой у него великий человек был в империи. Даниил, он о нем даже не знал. А знаете, там, где есть петь, веселиться, им зачем нужны святые люди? Его это и не волновало, и не интересовало. Так вот, посмотрите, 10 стих. «Царица, жена его, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: царь вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога». А жена знала о Данииле. И мы видим, что она говорит: «Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобной мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадателей. И сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение, разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное, разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Вот видите, эта женщина знала о Данииле. Знала силу Даниила, мудрость Даниила. Как она знала, а муж не знал? Вот так бывает, а он не хотел знать. Поэтому то, что он творил, святотатство, можно и представить себе, его это и не интересовало. Но когда такое случилось с ним, и у него, наверное, тут случился инфаркт, ни больше, ни меньше, в страхе он был таком, и вызывают Даниила, и Даниил начинает растолковывать видение. Давайте обратимся к этой пятой главе. Значит, это время перехода от Вавилонской империи к Медо-Персии. Примерно 539 год до Рождества Христова. Мы видим, что здесь уже империей правит Валтасар, но это все еще Вавилон. Сколько времени примерно в это время Даниилу? 81 год. Как посчитали? В прошлой главе ему примерно 50 лет. Считается так. Если в 605 году пленение, 570 год события, которые происходят в 4 главе с Навуходоносором, он превратился в этого зверя, мы посчитали 35 лет, и плюс 15 лет он вышел отроком. И в этой главе к этой же дате прибавьте, то получится примерно 81 год было Даниилу. Значит, в этой главе пир, который устроил Валтасар, тут кисть руки, которая пишет. Даниил объясняет значение видения. И Валтасар награждает Даниила. Но интересно увидеть, что когда Валтасар предлагает: «Вот я слышал о тебе, 14 стих, в тебе и Дух Божий, и в тебе свет, в тебе разум, в тебе высокая мудрость, ты можешь объяснять значение, 16 стих. Я, говорит, сейчас, вот если ты мне объяснишь, что написано в 16 стихе, в багряницу одену, золотую цепь тебе на шею, третьим человеком будешь». Тема пятой главы. Валтасар вознесся против Бога и был убит. Здесь в этой главе происходит смена империй. Интересно, что когда он все это ему предложил, нас интересует характер Даниила. Посмотрите его ответ, 17 стих. «Дары твои пусть останутся у тебя. Почести отдай другому». Какие сильные высокие слова. Это человек, который не служил ни за мзду, ни за деньги, ни за власть, ни за что. Сегодня свои еще платят, чтобы какую-то власть там. А здесь ему давали это, не надо ничего. Все другим отдай. А я тебе, он говорит, я прочитаю, царю и значение объясню ему. Как мужественно сейчас ему предстоит сказать страшные слова этому человеку. стоять перед ним и говорить правду, знаете, царю еще такую. Но таков был Даниил. И Даниил говорит ему: «Над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Вы посмотрите, почти в каждой главе царям Даниил провозглашал эту истину. Бог владычествует, не вы, цари, которых берете в плен, которых унижаете других, когда вы убиваете, когда вы что-то захватываете, и вы думаете, что вы правите миром. Правит миром Господь. Он поставляет над ним, кого хочет. 22 стих. «Ты, сын Навуходоносора Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». И дальше мы что видим? Мы видим конец. 30 стих. «В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. А Дарий Медианин принял царство, будучи 62 лет». Может быть, вы уже сейчас в текстах увидели, почему все-таки не был дан шанс? Знал историю отца. Видел все, знал, но сердце не смирил. Было дано, спрошено больше. Ты все видел, знал, как надо поступать, но поступил даже хуже, чем отец. Что ты сделал из священного? И вот это святотатство, эта надменность, тому дан был шанс, а этому никакого шанса. И мы читаем: в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. А пророчество Даниила было: ты исчислен, поставлен на весы и найден очень легким. Не за что держаться, все. Пушинка, она взлетает, нету веса. Вот так заканчивается пятая глава, и пошли к последней. Шестая глава, и вот с первой по шестую мы говорили сновидения, да, которые даны были царям. В шестой главе Дарий. Вообще Мидо-Персидское царство, Мидия и Персия. Вот речь идет о Дарии, который приступил в 62 года к служению императора. И вот Дарий поставил над царством 120 сатрапов. А над ними трех князей. Этот был помудрее, чем Валтасар, самый нечестивый царь. А Дарий был помудрее. Он быстренько вычислил, с кем работать. С людьми же надо работать. Тот жил и не знал, какой у него человек в государстве есть мудрый. Этот сразу взял Даниила, взял его трех друзей. И мы видим, что он поставил их начальниками. Даниил превосходил прочих князей, третий стих, сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Отмечайте это ключевое слово «высокий дух» в очень многих главах. Высокий дух, высокий дух. И вот о Данииле именно мы уже читаем несколько раз. То жена Валтасара об этом говорила, в нем высокий дух. В шестой главе сам Бог говорит о том, что в нем высокий дух. И он уже помышлял его поставить самым главным после себя. Дарий. Тогда эти князья-сатрапы, видя, что человек взяток не берет, на компромиссы не идет, договориться с ним там свои делать делишки не получается, они решили его убрать. Заговоры. Так часто бывает, особенно при власти. Редко какая власть без этого обходилась. И вот мы видим, что когда они решили его убрать, а найти какую-то погрешность в деле невозможно. Чистый, честный. Тогда они решили, они говорят, надо найти в его религии. А его религия Богу поклоняется. О, сейчас мы придумаем. И тогда они предложили, надо сделать, значит, давайте мы прочитаем. Давайте, говорит царь, подпиши указ, чтобы по этому указу, который ты подпишешь, было в течение 30 дней наместники, сатрапы, 7 стих. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление, издано повеление, чтобы в течение 30 дней будут просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить львиный ров. И так утверди, царь, это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, чтобы он не был нарушен. И царь подписал повеление. 10 стих. А Даниил, узнав, что подписан такой указ, тут же, только узнал, пошел в дом, а окна в горнице открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Когда был построен храм, Соломон молился: «Господи, где бы ни был твой народ, или в рассеянии, или в плену, когда они обратятся руками к храму и будут взывать: Господи, услыши». При освящении храма были сказаны эти слова. Если придет какой-то человек к храму молиться, или где-то он со стороны, почему и Даниил обращался? Так окна были сделаны, чтобы они указывали на храм. Ну, конечно, это не был виден храм, но тем не менее в ту сторону. Вот, откуда мусульмане взяли, вот у них намаз обязательно на восток. Поклонение вначале было на Иерусалим, а впоследствии мы видим это поклонение, они перенесли на Мекку. Вот, родные мои, шестая глава говорит о том, что Даниил поклонялся только своему Богу. И тут, а указ уже подписан, что бросать львиный ров, и никак не думал царь, что это подстава. И тогда, когда это случилось, Даниила бросили, царь всю ночь не спал, переживал, он ценил этого человека. И закончилось это тем, что царь рано утро прибежал уже, что там с ним, и говорит ему, 19 стих, царь встал на рассвете, поспешно пошел ко рву львиному, подойдя ко рву жалобным голосом, окликнул Даниила и сказал, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, а мог ли спасти тебя от львов?» Ответ Даниила, «А царь, вовеки живи! Бог послал ангела, заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Вот это, родные мои, удивительное событие, которое произошло с Даниилом. В львином рву остался жив. 27 стих о Боге. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Может быть, и в нашей жизни иногда бывает, кажется, брошен в львиный ров. Господь за нас, кто против нас? Господь спасает нас. Давайте посмотрим эту последнюю главу. Здесь заговор царских сатрапов. Даниилу здесь примерно 81 год. Это было почти в конце его жизни. Давайте мы сделаем общее какое-то шестиглавом. Тему мы поставили. Даниил сохранен Богом в львином рве. Итак, мы посмотрели, да? Три пленения Иерусалима, 605 год. Второе – 597 год, а третье – 586. Вот при третьем пленении был и разрушен храм, и вообще уже ни народа, ни страны, ни храма, ничего нет. А в первое пленение был уведен Даниил и трое его друзей. О чем вообще эти шесть глав? Мы посмотрели на характер Даниила и характер Бога. Характер Даниила, что вас привлекает в его характере? Верность Богу. Это был стойкий человек. Он не шел на компромиссы. Вот яства, которые идолам, не буду есть. Вот поклоняться надо человеку, не буду. Такой человек, который мог сказать «нет». И при этом его ценили, им дорожили и его любили. Это был человек силен в правде, да? Ну, правда сама сильная. И если ты в правде, она тебя защищает. Значит, мы видим, что это человек, который... Знаете, и народу служил, прежде всего Богу, и, конечно, своему народу. Мы увидим его молитвы, он не вы согрешили, мы, Господи, согрешили, я и мой народ. А что он согрешил мальчиком, его забрали сюда? Где он успел? Вот это его соединение с народом, да, не очень для Даниила, почему и высокий дух. Но другая мысль, с первой по шестую главы мы видим, он верно служил царям. Говорил им правду. Их любил, их спасал, им о вере говорил, шанс даже им Божий давал. И призывал к покаянию, и к милосердию, и к вере. И некоторые познавали Бога через это. Для этого он был поставлен, он свою миссию хорошо выполнил в отношении этих царей-императоров. Поэтому там, где мы поставлены, не случайно, какую бы вы миссию ни несли, подметаете полы, вытираете столы на работе, или, может быть, вы руководите кем. Наша цель – это провозглашать о Боге. Еще что о Данииле мы могли бы сказать, родные мои. Человек верный был Богу, да. Что о Боге? Как Бог предстает нам в этих шести главах? Бог – владыка неба и земли. Бог – владыка над царями, над начальниками, над обстоятельствами. Бог – владыка. Бог дает шанс. Даже и нечестивым этим царям, понимаете? Бог всегда дает шанс. И, наверное, в этой книге очень сильна мысль о том, что даже живя среди язычников, и даже, может быть, под страхом смерти тебе угрожают, чтобы изменить Богу, но те, кто верны Богу, они не только сохраняют верность и преданность Богу, значит, это возможно, но они и спасены Богом. Вот. И другая мысль, что тирания, жестокость, она никогда не может быть властна над душами людей. Есть те, которых и тирания никакая не победит. Люди проходили и лагеря, и жестокость, и все, и выходили оттуда еще лучше, чем туда зашли.
понимаете?
Поэтому у тирании, жестокости нету будущего. Когда берется насилием, силой, оружием, вот такой подавлением, там нет будущего. И народ Божий, который был взят в плен, эти мальчики, которые оказались вот в таком положении, мы видим, какой высоты они достигли. Мы видим верность народу Божьему Господа, потому что Он возвращает народ. И, наконец, последняя мысль, наверное, обзор этих шести глав. Все царства закончатся, все завершится. Божье царство будет стоять вечно. Все царства временные, какое бы могущество и силу они ни представляли, они временные. А Божье царство будет стоять вечно. И это Божье царство приготовил Господь любящим Его. Поэтому книга заканчивается словами, что любящие Бога, они разумные, и они будут сиять, как светило на тверди, как звезды вовеки навсегда. В следующий раз мы будем проходить с вами с 7 по 12 главы обзор «Сны и видения пророка Даниила». Сегодня запоминаем о снах-видениях царей. Навуходоносор – это золотой истукан. Валтасар – это на стене пишет рука. И у Навуходоносора срубленное дерево. Вот так, родные мои. Всегда книга эта вызывала большой-большой интерес. И, конечно, вторая часть книги, особенно последние ее главы, самые загадочные, потому что они говорят о временах, о цифрах, о сроках. И народ Божий, Господь хочет, чтобы был подготовлен. Хорошо, что мы с вами изучаем эту книгу. Вынесем в своем сердце это поучение. Бог царствует над всем. Поэтому переживаем за все, но не ломаемся, не сгибаемся, а говорим: «Господи, Ты над всем правитель». Так Бог царствует и в моей жизни, правда? Поэтому никакие обстоятельства не должны сломать меня. Давайте на это надеяться и уповать. Бог никогда не оставляет свой народ. Аминь.